информационно-просветительская программа Пензенской метрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Здравствуйте. Сегодняшний наш эфир продолжает цикл программ, рассказывающих об обителях Пензенской области, приуроченной к тысячелетию присутствия русских на Святой горе Афон. И нашим гостем стал иеромонах Антоний Умнов, исполняющий обязанности наместника Нижнеломовского Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Здравствуйте, отец Антоний. Спасибо, что приехали к нам в студию. Расскажите вначале об истории вашей обители. Она очень старая, уходит корнями в 17 век, но много интересных событий произошло за это время.
История обители, правильно вы сказали, уходит в 17 век. В 1643 году на источнике был явлен образ, чудотворный образ впоследствии, Нижнеломовской Казанской иконы Божией Матери. Явился она следующим образом. Один казак, Андрей Набоков, история сохранила его имя, пришел к источнику испить воды. И в отражении источника он увидел образ Божией Матери. Когда он поднял голову, то наверху над источником на пне дерева стоял казанский образ Божией Матери. Он сообщил об этом нижнеломовскому воеводе. Воевода, конечно, не поверил такому чуду, за что за свое неверие, можно сказать, был наказан. У него тяжко заболел сын. И тогда воевода понимает, что это наказание Божие, вразумление Господне, и созывает крестный ход со всех близлежащих храмов, и священники с хоругвями, с народом идут на источник, служат молебен перед Матерью Божией, и сын пошел на поправку. Тогда, видя такое чудо явное, люди, нижнеломовцы, написали письмо царю о том, чтобы был создан впоследствии монастырь, поставить сперва часовню и молиться. Царь дает указ о том, чтобы создать мужской монастырь, снабжать его из казны всем необходимым – церковной утварью, книгами богослужебными, облачением и прочим. И уже с этого момента как бы начинается рождение монастыря. В этом году уже исполняется 370 лет. Вернее, мы уже отмечаем 370 лет монастыря. Икона уже с 1700 года по указу Петра I, она числится в списках чудотворных икон России. Сам император Петр I пожертвовал на эту икону бриллиантовую корону. То есть это уже был знак, значимость иконы была. И народ начал притекать с мольбой и с верой. И чудеса происходили разные. Начиная от простого банального кашля и заканчивая парализацией, например, людей, Матерь Божия выставляла всех. Видя такое чудо, видя, что большое скопление народа в монастырь, паломники начали стекаться, было принято решение обносить эту икону крестным ходом по всем городам и весям. И таким образом икона обошла не только Пензенскую область, территорию Пензенской области, но также была в Саратове, о чем свидетельствует заметка в епархиальных ведомостях города Саратова, встреча владыкой Гермогеном саратовским и в каких храмах пребывала эта икона в Саратовской губернии. Но также эта икона была и в Тамбовской губернии. И известны различные чудеса от этой иконы. Ну, я вам расскажу только, например, об одном таком явном случае. Это было два смертных случая, когда за свое богохульство люди от Господа были наказаны. Когда шел крестный ход, одна женщина выбежала навстречу крестному ходу, начала плеваться, ругаться, бронить, хулить Бога, и тут же она упала замертво. Это было, конечно, явное такое чудо и впоследствии для всего крестного хода, и для жителей этого села. И второй такой аналогичный случай произошел в Чембарском уезде, а первый случай произошел в Саратовской губернии. Вот два одинаковых похожих случая. Икона пребывала постоянно в крестном ходу, ходила по всем городам и весям, как я сказал, вплоть до 1917 года, до революции.
А как после революции в годы богоборчества удалось этот образ сохранить?
Первое время считалось, что икона безвозвратно утрачена. И многие даже не предполагали, где она может находиться. И советская власть ее искала, и люди многие верующие ее искали, но считали, что она утрачена навсегда, как и многие святыни нашей Матушки России. Впоследствии, уже в 1900 1998 году. Чудесным образом обретается эта икона в благочестивой семье Амплея Ивановича Климова. Амплей Иванович Климов, он был иконописцем Нижнеломовского Казанского Богородицкого мужского монастыря, но также он известен своими работами и в Троице-Кановом монастыре, расписывал храмы Нижнеломовского района и Наровчатского уезда. И когда нависала угроза, как выяснилось, что монахи передавали эту икону от одного к другому. Как только нависала над ними угроза ареста, они ее передавали другому человеку. И последний игумен, выяснился очень любопытный факт, что игумен монастыря Гедеон, он ходил, носил эту икону за пазухой и свободно передвигался по городу. Его останавливали несколько раз, но икону у него не находили. И когда уже нависла угроза его ареста, то тогда он передает эту икону Амплею Ивановичу Климову. И семья Амплея Ивановича хранит эту икону практически все это время. Почему не было о ней никаких сведений? Потому что семья боялась разоблачения, семья боялась, что начнутся репрессии, потому что самого Амплея Ивановича Климова тоже увезли в Наровчатскую тюрьму, и по одним сведениям он был там расстрелян. И семья из-за боязни, что и семью постигнет такая участь, в дом свой никого не впускали. Ни священников, ни монахов. Они сами тихо молились перед этим образом. И вплоть до уже современного 20 века, пока не была обнаружена эта икона, они продолжали молиться. И икона обнаруживается следующим образом. У нас есть благодетель нашей обители, ктитор нашей обители Александр Петрович Мамыкин. Он внучатый племянник Антонины Амплеевны, дочери Амплея Ивановича Климова, хранительницы этой иконы. Он знал про эту икону, но не предполагал, что это именно тот самый Нижнеломовский, Казанский образ Божьей Матери, потому что узнать его было невозможно. Верующие настолько, семья его настолько переделала, имеется в виду, свечки, святыньки какие-то были навешаны на эту икону. То есть практически самого образа нельзя было узнать. И Антонина Амплеевна, она и рассказала о том, что это та самая Нижнеломовская икона Божьей Матери. Когда Александр Петрович попросил ее вернуть и организовать вроде монастырь, она согласилась. И когда монастырь начал уже возрождаться, были построены первые постройки, это храм, возрожденный Казанский храм Божьей Матери. И в 2008 году официально было признано открытие по указу Святейшего Синода, была образована вновь Нижнеломовская Казанская мужская обитель и была официально возвращена Нижнеломовская Казанская икона Божьей Матери вместе со вторым чудотворным образом Иоанна Предтечи. И до сих пор эта икона находится в нашей обители. Это именно та самая икона, которая уже 370 лет, которая преображается на глазах. Потому что, когда икону принесли в монастырь, вернули, как свидетельствует сам Александр Петрович, она была покрыта белой пеленой, и не было видно образа вообще. Был виден только правый глаз Божьей Матери. Но впоследствии, когда уже монашеская жизнь начала развиваться в монастыре, уже на протяжении вот этих нескольких десятков лет, икона преобразовывается. И сейчас можно четко увидеть саму Матерь Божию, младенца, и сам образ очень преобразился.
После возвращения иконы возобновились ли вновь крестные ходы, эта традиция?
Да. Мы недавно, буквально уже в течение 3 лет, был возобновлен крестный ход, но крестный ход пока малый был, с Нижнего Ломова к Норовке, к монастырю, и впоследствии там уже шла служба. Но сейчас у нас будет происходить грандиозный, масштабный, региональный крестный ход. По благословению Высокопреосвященнейшего Владыки Серафима, который является священно-архимандритом нашей обители, мы восстанавливаем крестный ход. Во всех селах, где будем останавливаться, будет проходить служба, либо божественная литургия, либо молебен. Для верующих будет предоставлен также ночлег, питание.
Спасибо, отец Антоний. А сейчас давайте ненадолго прервем наш разговор, чтобы познакомиться с наиболее яркими событиями из жизни Пензенской митрополии в нашей постоянной рубрике «Седмица».
Пасху Христову встретили православные пензенцы. Главная служба митрополии прошла в Успенском кафедральном соборе Пензы и возглавил ее высокопреосвященный митрополит Серафим. Великую пасхальную вечерню перед входом в строящийся Спасский кафедральный собор совершили трое архипастырей Пензенской митрополии – владыки Серафим, Митрофан и Нестор. Впервые пасхальная служба прошла у первохрама Пензы. Вместе с духовенством молились представители светской власти города и области и многочисленные прихожане.
Этот праздник, который объединяет нас и дарует нам действительно великую надежду на то, что Господь будет милостив к нам в жизни вечной.
достроить храм. Осталось совсем немного. Я уверен, что все мы вместе завершим строительство храма. Я искренне поздравляю вас с праздником.
Праздничное богослужение сопровождали несколько хоров Пензенской епархии. По православной традиции митрополит и губернатор преподнесли друг другу пасхальные яйца, расписанные народными умельцами. Затем зашли внутрь собора, чтобы оценить ход работ по его восстановлению. А по окончании службы под сводами недостроенного пока первохрама Пензы верующим раздавали благодатный огонь. Возрождению святыни посвятят и третий фестиваль православной культуры «Спасские вечера», который состоится в губернаторском доме Пензы, где сейчас выставлены несколько полотен пензенских художников. Средства от их продажи пойдут на восстановление собора.
Мы бы хотели раскрыть вот через выставку, привлечь внимание и к самой живописи, дать людям возможность приобщиться к той культуре, которую мы не потеряли, а должны воссоздать.
Свои работы на аукцион предоставили признанные мастера живописи – братья Шалаевы. В их творческой мастерской – картины, картины, картины. Среди мольбертов, этюдов, кистей и тюбиков с красками – портреты, пейзажи, натюрморты.
Творчество настоящее, по большому счету, это есть служение родине, своему народу, служение Богу. Через тот талант, который Бог дал.
Работы Алексея Шалаева есть не только в Пензе и России, но и в музейных и частных коллекциях стран ближнего и дальнего зарубежья. Помимо живописных полотен, Сергей Шалаев создает иконы, самых почитаемых на пензенской земле святых. О своих работах, переданных в распоряжение пензенской епархии, братья говорят неохотно, называя шедевры лишь малой лептой в большое дело – возрождение первохрама Пензы.
Ну, мне хочется, чтобы собор построили, как увидеть его в первозданной красоте. Очень хочется. Я всегда, когда вижу храм, мне хочется изобразить благолепие храма. Одну икону написал, другую икону. Вообще, конечно, это дело такое ответственное.
Внутреннее убранство Спасского кафедрального собора до разрушения представляло собой нечто похожее на картинную галерею. В нем история Ветхого и Нового Заветов воплотилась в творчестве других братьев, художников Макаровых, один из которых стал академиком живописи. Аукцион, на котором будут представлены картины братьев Шалаевых, намечен на 14 мая. Вырученные средства позволят продолжить строительство главного храма митрополии.
В эфире программы «Вопросы веры», и мы продолжаем беседу с исполняющим обязанности наместника Нижнеломовского Казанско-Богородицкого мужского монастыря иеромонахом Антонием Умновым. Отец Антоний, ну, можно сказать, что в начале 20 века с уничтожением обители Пензенская область, Пензенский край потерял одну из архитектурных жемчужин. Вот в настоящее время что, какие постройки уже находятся восстановлены на территории обители?
Действительно, монастырь был второклассным и занимал одно из величайших мест в Пензенской области. Но сейчас, к сожалению, от него не осталось ничего, остались одни руины. На протяжении последних десяти лет, обитель небольшими, можно сказать, шагами восстанавливается. Был построен Казанский храм в честь Казанской иконы Божией Матери Нижнеломовской, где и хранится этот святой образ. Затем были построены хозяйственные корпуса. И в последнее время была построена хорошая, благоустроенная, красивая купальня и место для забора воды. И на будущее у нас планируется постройка гостиницы для паломников и музей. Также хотим воссоздать в былой красоте, как он и раньше был первоначально, Казанский храм, где и будет опять размещена наша икона, и мы хотим его воссоздать именно в том месте, где он исторически был.
Вы упомянули уже о планах построить гостиницу. А действительно ли так много паломников? Может быть, трудники какие-то есть, желающие пожить в монастыре?
Действительно, есть. И паломники приезжают. Паломники приезжают к нам в основном с Оренбурга. потому что едут в основном все в Дивеево и заезжают к нам. И они считают, как они сперва приезжали просто остановиться, переночевать. Это как бы база была. Но потом, когда они узнали, что находится такая святыня, что есть святой источник, они уже начали непосредственно отдельным маршрутом прибывать к нам. У нас в монастыре проводят экскурсии, я лично провожу, есть также экскурсовод, который проводит беседы. И ведется работа с паломниками, также мы их кормим. У нас в этом году также построено, заканчивается строительство летней трапезы для паломников, где все паломники у нас будут питаться. И на Казанскую, на летнюю Казанскую у нас приезжает очень много паломников со всей Пензенской области практически, потому что знают такую святыню.
Помимо духовного руководства, молитвы, в вашем монастыре ведется какая-то еще деятельность?
Да, мы активно сотрудничаем с воскресной школой, которая у нас организована при Норовской средней общеобразовательной школе. Также я непосредственно являюсь членом комиссии по борьбе с наркотиками, с трудным подрастающим поколением. Ну и также у нас ведутся беседы с прихожанами, постоянно разъясняем им и Слово Божье, и Закон Божий, и поведение вообще, как вести себя правильно надлежит христианину в православном и в современном мире.
Находится ли на территории обители, может быть, огород, пасека, что-то вот хозяйственное какая-то деятельность?
В данное время мы пытаемся это все сделать. В этом году мы буквально будем засаживать распахивать поле под картофель. Также мы планируем завести небольшое количество кур. Также нам предлагают завести таких животных, как лошадь, пони, горный козел. Но это в основном для развлечения паломников и детей. Дети это очень любят. Также на территории монастыря существует свой пруд, где мы выращиваем рыбу. В основном это толстолобик, белый амур. Но пока в нашем пруду плавает основная царица всех прудов – это щука. Также у нас в этом году мы собираемся сажать яблоневый сад, и груши, и вишни. Стараемся развивать полностью сельское хозяйство.
Сколько сейчас в монастыре насельников? И приходят ли часто или иногда, может быть, новые послушники?
Насельников, монашествующих в нашем монастыре, не так много, 4 человека. В современном мире люди мало просвещенные, можно сказать, в этом плане, и поэтому кто-то боится, кто-то не знает, а так бы, может, и пришли бы. Приходят также трутники, которые хотят помочь в восстановлении обители, помочь хоть чем-то, своим трудом как-то поддержать эту обитель. Многие приезжают просто даже потрудиться на какое-то время, на 2-3 дня с разных областей. Трутники, конечно, некоторые остаются на дольшее время, там на год, на полгода. А вот бывает, что люди приезжают буквально потрудиться на несколько дней. Приезжают и женщины, и мужчины, с семьями.
Женщины иногда. Вы тоже можете?
Да, мы женщин в основном мы не принимаем в обитель, но помочь на несколько дней, в принципе, мы им разрешаем. Как правило, это уже наши основные паломники, прихожане. Бывает, у нас нет места для размещения ночлег женщин, но бывает в соседний храм привозим, они там переночуют, или в гостиничном комплексе, если у нас есть свободные места. Они могут приехать, переночевать на один, на второй день и буквально уже на следующий день уехать.
Но не могу не задать последний вопрос личного характера. Вот вы ведь еще до послушания алтарника обучали специальности технико-технолога машиностроения. Вот как так получилось, что вы в одночасье решили все бросить и принять постриг? Или ваш путь к Богу был долгим, может быть, тернистым?
Путь к Богу был действительно долгим и на самом деле тернистым. Без искушений жизнь, конечно, не складывается. И путь к Богу, он легким никогда не бывает. Душа претерпела большие и сомнения, и были даже разочарования, и поиск был. Все это было. Начиная буквально с детства, я интересовался все, что связано было с церковью, меня это очень интересовало. Расскажу один такой момент, что еще в школе когда в 90-х, в начале 90-х годов появились только фотографические иконки, молитвы. У меня в это время был рубль Александра II, медный рубль Александра II. И я вот на молитву «Отче наш» обменял этот рубль. И молился потом вот перед этой молитвой, я ее с детства заучил. То есть «Отче наш» я уже знал тогда, когда другие дети еще это вообще не знали.
Вы выросли в верующей семье, получается, или нет?
Нет, нет. У меня из верующей семьи практически была, можно сказать, только бабушка. Остальные, мама приемная, она была, можно сказать, сочувствующая. Она не ругала, она не хулила, но и особо не исповедовала. И семья была неверующей. Воспитывался я в неверующей семье, не было ни икон, ничего. Но когда вот приносил где-то что-то, откуда-то бывало, что и крест находил, приносил домой, и икону приносил домой. То есть запрещать не запрещали. Смеяться тоже не смеялись. Но и хвалить тоже за это как бы не хвалили. Впоследствии, вот правильно вы сказали, был техник-технолог на заводе «Пенсхиммаш» работал. Там тоже складывался путь так, что без Бога, наверное, трудно было бы парню в тяжелые конец 90-х, начало 2000-х выжить, потому что был и кризис, зарплату не платили, задерживали, надо было как-то питаться, и без Божьей помощи, наверное, я бы не выжил без веры в Господа. Ну, а потом, когда Господь уже явно себя открыл, когда перешел такой переломный момент, был Великий пост, и во время Великого поста я читал Святое Евангелие. И шла Страстная Седмица. Это была пятница, Страстная Пятница, Великий Пяток. И на работе во время обеда я доставал Священное Писание и читал как раз «Страсти Господни». И в голове у меня был такой вопрос: как же все это могло быть? Как же на самом деле в один миг небо могло почернеть? Как в один миг поднялся сильный ветер? Как камни распались? Как завеса раздралась? Как оно могло случиться так? Неужели люди этого не заметили? Неужели люди этого не видели? И в один миг Господь мне показал. Поднялся сильный ветер, небо стало черным, налетели тучи, пошел сильный ураганный дождь, и это все продолжалось буквально какие-то полчаса. Через полчаса опять сияло небо, ветра никакого не было, и все продолжалось, шло своим ходом. Вот так я понял, что Господь себя открывает. Он показывает на все твои сомнения, на все твои вопросы. Он даст тебе ответ. И вот так после этого я уже решил однозначно, что хочу свою жизнь связать с Богом, а особенно с монашеством. Но на тот момент я был женатым человеком, и пришлось по обоюдному согласию с супругой расстаться. Ну и здесь Господь тоже показал свое явное чудо, когда с кредитами были связаны, и денег не хватало даже выплатить этот кредит. И тогда я помолился и сказал: «Господи, помоги мне расплатиться с этими долгами, и я тогда оставляю этот мир». И Господь в один миг послал мне то количество денег, меня сократили на заводе, выплатили мне выходное пособие. Причем выходное пособие оказалось чуть больше, чем я вообще рассчитывал. И получилось так, что я перекрыл весь свой долг. И я со спокойной душой ушел в монастырь. Казанская Алексеево-Сергиевская пустынь. Оттуда я начал свой монашеский путь.
Спасибо, отец Антоний. А я напомню, сегодня у нас в гостях был иеромонах Антоний Умнов, исполняющий обязанности наместника Нижнеломовского Казанско-Богородицкого мужского монастыря, беседой с которым мы продолжили цикл передач, посвященных обителям Пензенской области. Смотрите новый выпуск программы «Вопросы веры» ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго!